Глава 7. Стихи 1-10. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди и идет, и другому: приди и приходит, и слуге моему: сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Сотник сей есть один и тот же с упоминаемым у евангелиста Матфея. Хотя Матфей не говорит, что сотник посылал иудеев просить и молить Иисуса, но что из того? Ибо очень вероятно, что он сначала послал иудеев, а потом и сам пошел. Итак, что опустил Матфей, то говорит Лука. Может быть и то, что иудеи, с недаемой завистью, не допустили бы сотника прийти к ногам Иисусу, ибо это доставило бы славу Иисусу. Если бы он, вынуждаемый крайностью, сам пришел к Иисусу. Но, может быть, опять кто-нибудь спросит: как же Лука говорит, что сотник через посланных просил Иисуса не приходить? На сие можно сказать, что нет ничего особенного в том, других ли послать или самому прийти сказать это, то есть попросить не приходить. Но вера мужа, назвавшего себя недостойным посещения Иисусова, достойно удивления. Поэтому и Господь говорит: «Я и в израильском народе не нашел такой веры». Ибо сотник был язычник, быть может, из римских отрядов. Сотник же есть и всякий ум, который, имея много дел в жизни, берет верх над многим злом, но имеет больного раба, неразумную часть души, разумею гнев и похотение. Ибо сии поставлены быть рабами. Он призывает Иисуса, послав к нему посредниками иудеев, то есть помыслы и слова исповедания. Ибо Иуда значит исповедание. Ибо не исповедание ли и смирение выражают слова: «Я не достоин того, чтобы ты шел под кров мой» и прочее. Итак, когда он уверует в Иисуса, то скоро уврачует раба своего, то есть гнев и похотение. Стихи 11-16. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Неши остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Возвратив здоровье сотникову рабу даже заочно, Господь совершает еще новое чудо, чтобы кто-нибудь не сказал, Что же он сделал нового над рабом? Может быть, раб и не умер бы? Для этого Господь воскрешает мертвого, которого уже выносили. Не словом только Господь совершает чудо, но и одра касается, чтобы мы познали, что тело его есть тело жизни. Поскольку плоть его была собственной плотью слова, животворящего все, поэтому и сама животворит, и разрушает смерть и тление. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, чтобы кто-нибудь не подумал, что он воскрешен призрачно. А то, что он сел и начал говорить, было признаком истинного воскресения, ибо тело без души не может ни сидеть, ни говорить. Под вдовой можешь разуметь и душу, лишившуюся своего мужа, то есть Слово Божие, всеявшего добрые семена. Сын ее — ум, умерший и выносимый вне города, вышнего Иерусалима, который есть страна живых. Потом Господь, умилосердившись, касается одра, одр ума, тела, ибо тело есть поистине одр, гроб. Господь, коснувшись тела, воскрешает ум, делая его юным и отважным. Юноша, то есть ум этот, садится, и воскрешенный из гроба греха начинает говорить, то есть учить других, потому что доколе он одержим бывает грехом, он не может учить и говорить, ибо кто ему поверит? Стихи 17-30. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должен прийти?» Или другого ожидать нам? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него». Слух о чуде, совершенном в Наине, разнесся по всей Иудее и окрестной стране. Дошел он и до учеников Иоанновых. При похвалах Господу они, как еще несовершенные, досадовали. Поэтому Иоанн, желая показать им величие Христа и то, насколько он, Иоанн, отстоит от него, Христа, устрояет следующее. Не делает ученикам никакого отзыва об Иисусе, а, представляясь незнающим, посылает их, чтобы они, увидев чудеса, из самых дел уверовали, что весьма велико расстояние между Господом Иисусом и рабом Иоанном. Ибо не думай, будто Иоанн действительно не знал о Христе, и потому послал учеников своих с вопросом, Он еще прежде рождения в утробе матери взыграл, как познавший его, и на Иордане свидетельствовал о нем, как о Сыне Божьем. И так он посылает учеников, повелевая им спросить Иисуса, «Ты ли тот, к которому должен прийти?» Видишь ли, как глубоко Иоанн ведет учеников к вере, что Иисус есть Бог. Ибо пророки называются посланными, и сам Иоанн, как говорит евангелист, был человек, посланный от Бога. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 1, стих 6. «А Господь грядущий, ибо Он пришел со властью, а не против воли». И так говорит, «Ты ли тот, чьего пришествия в мир ожидают?» Иные, под словами которому должен прийти, разумеют сошествие в ад, как бы так было сказано. «Ты ли имеешь прийти и в ад?» Что же Господь? Зная, с каким намерением Иоанн послал учеников, именно, чтобы они увидели дела его и от них пришли к вере, он говорит посланным, «Возвестите, что видите». Потом перечисляет чудесные действия, о которых и пророками предвозвещено. Ибо слова «тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся», «тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь», и есть и у Исаии, глава 35, стихи 5-6. Потом говорит «и блажен, кто не соблазнится мне», как бы так говоря ему, «и вы блаженны, если не соблазнитесь мне». Поскольку многие легко могли соблазниться об Иоанне, как он прежде столь много свидетельствовал о Христе, а теперь послал с вопросом «Ты ли тот, которому должен прийти?» Поэтому Христос говорит народу, «Ничего подобного не подозревайте об Иоанне. Он не трость, чтобы склоняться то на ту сторону, то на другую, и чтобы в одно время свидетельствовать обо мне, а в другое не знать меня». Ибо если бы он был таков, тогда для чего же вы ходили в пустыню смотреть его? Он отнюдь не растлил ума своего чувственным наслаждением, ибо одежда его показывает, что он выше всякого наслаждения. Притом он жил бы в палатах, если бы любил удовольствие. Но вы сами почитаете его за пророка. Истинно говорю вам, что он и больше пророк. Ибо другие пророки только предсказывали о Христе, а он видел его и указал, говоря «Вот Агнец Божий». Притом другие пророки пророчествовали после того, как уже вышли из утробы матерей своих, а он узнал Господа и взыграл еще прежде, чем вышел из утробы. Потом приводит свидетельство «Вот я посылаю ангела моего». Иоанн назван ангелом, быть может и потому, что жизнь его почти бесплотная и ангельская, а может быть и потому, что он возвестил пришествие Спасителя. Говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна. Предтечу поставляет выше всех других. Потом, как бы кто сказал, и тебя самого Христос, Иоанн, больше, прибавляет, а я меньше его, больший в Царстве Небесном. Ибо хотя меня считают меньшим его и по благородству, и по возрасту, и по славе, однако же в Царстве Небесном, то есть во всем божественном и духовном, я больше его. Итак, все люди, которые послушали Иоанна, оправдали Бога, то есть почтили Бога тем, что приняли его пророка. А фарисеи не почтили Бога, поскольку не приняли Иоанна. Некоторые иначе понимали слова «из рожденных женами». И именно «хорошо сказал Господь, из рожденных женами», исключая таким образом себя, ибо он родился от девы, а не от жены, то есть не от замужней женщины. Иначе понимали и выражение «меньший в Царстве Божьем». Именно «меньший в жизни христианской» есть больше праведного по закону. Например, Иоанн непорочен, по праведности законный. Но если кто крещен и не сделал еще ничего доброго и худого, то, хотя весьма и мал в Царстве Небесном, то есть в проповеди христианской, больше, однако ж, некрещенного, хотя бы праведного по закону. И иначе, поскольку Иоанн, хотя почти бесплотен и невещественен, однако же находится еще во плоти, то самый малый в воскресении, который называется Царством Небесным, больше его. Ибо тогда, получив совершенное нетление, мы не будем уже поступать по-плотскому. И малый тогда больше праведного теперь, но еще носящего плоть. Стихи 31-35. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее». У иудеев был род некоторой игры такой. Большое число детей разделялось на две части, и как бы в насмешку над жизнью, одни на одной стороне плакали, а другие на другой играли на свирели. И ни играющие не соглашались с плачущими, ни плачущие с играющими. Господь и фарисеев представляет делающими нечто подобное. Ибо ни с Иоанном, ведущим плачевную жизнь и вводящим в покаяние, не скорбели и не подражали ему, ни Иисусу, показывающему приятную жизнь, не повиновались и не соглашались с ним, но от обоих отстранили себя, не оказав сочувствия ни Иоанну плачущему, ни Иисусу играющему и отпускающему. И, наконец, мудрость Божия оправдалась, то есть почтена не фарисеями, но ее чадами, то есть принявшими учение Иоаннова и Иисусова. Стихи 36-43. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Этот фарисей, позвавший Господа, кажется, был неправых мыслей, но хитрый и полный лицемерия. Говорит, если бы он был пророк. Очевидно, он не веровал, когда так говорил. Господь, хотя и знает его непрямоту, однако же идет к нему и обедает с ним, конечно, нас через это научая, вести себя просто и прямо даже с теми, кои по отношению к нам коварны. Многих занимает вопрос, сколько было жен, помазавших Господа миром. Одни говорят, что их было две, одна, упоминаемая в Евангелии от Иоанна, сестра Лазаря, и другая та, о которой упоминают евангелисты Матфей и Марк, и в настоящем месте Лука. Но я верю тем, кои говорят, что их, жен, помазавших Господа миром, было три. Одна — сестра Лазаря, упоминаемая у Иоанна, помазавшая Господа за 6 дней до Пасхи, другая, упоминаемая у Матфея и Марка, помазавшая за 2 дня до Пасхи, и третья сия, упоминаемая теперь Лукой, помазавшая Господа в середине евангельской проповеди. И ничего нет странного, что она сделала это еще прежде, чем настало время страдания, а те сделали то же самое близ времени страдания. И с подражанием ей или по другому побуждению. Если упоминаемый у Матфея фарисей, призвавший Господа, назван Симоном, как и у Луки, то что удивительного в совпадении имен? Поскольку тот, о котором говорит Матфей, был прокаженный, а сей Луки нет, тот по исцелению от проказа пригласил Господа в знак благодарности, а сей не был прокаженным и не высказывал благодарности. Тот ничего не говорит, а сей ропщет и осуждает в одно время Иисуса и жену, сию как грешницу, от того, как человеколюбца. О, безумие! Человек поистине фарисей. Но Господь, спрашивая его притчами и выводя на середину двоих должников, незаметным образом высказывает, что и он есть должник, хотя и считающий себя меньше должен, но все-таки должник. Итак, не ты должен меньше и не можешь отдать долг, ибо одержимый гордостью ты не имеешь исповедания, ни жена не может, поэтому обоим будет отпущено. И кто возлюбит более? Без сомнения, тот, кому много отпущено. Сказав это, он заграждает уста гордеца. Стихи 44-й. 50. «И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Господь обнаруживает в Симоне гордеца и безумца. Гордеца, потому что он сам, будучи человеком, осудил человека за грехи. Безумца, поскольку не уразумел, что жену, которая явила такие знаки веры и любви, нужно было принять, а не отвергнуть. Поэтому Господь и обличает его в том, что он напрасно осудил жену, которая сделала столько, сколько сам он не сделал даже гораздо низшего в сравнении с ней. Ты, например, не дал и воды мне на ноги, что самое обыкновенное дело, а она слезами омыла их. Ты не облобызал меня и в лицо, а она облобызала мои ноги. Ты не вылил и елея, а она возлила мира. Поскольку ты сказал, что я не пророк, так как я не различил, что она грешница, то вот я обличаю помышление твоего сердца, чтобы ты знал, что я знаю, как сокрытое в тебе, так еще более знаю, относящиеся до нее, что знают и многие другие. И так отпущаются грехи ее, потому что она много возлюбила, то есть обнаружила великую веру. Возлежащие вместе с ним и притом работники не сообразили, что сказанное им к Симону очень прилично идет и к ним. Господь, усмиряя ропот их и желая показать им, что всякого спасает вера его, не сказал «Жена, я тебя спасаю», чтобы они не воскипели большей завистью, но «Вера твоя». Это он сказал, как я уже заметил, частью для того, чтобы успокоить зависть их, а частью для того, чтобы ввести их в веру, дав им знать, что вера именно она спасает. «Иди с миром», то есть в праведности, ибо праведность есть мир с Богом, подобно как грех – вражда на Бога. Смотри, отпустив ей грехи, Господь не оставил ее только с отпущением грехов, но придал и производительную силу добра. Ибо слова «иди с миром» ты должен разуметь так: «ступай, делай то, что возвратит тебе мир с Богом».